новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 февраля. 11 лет радиостанции «Говорит Москва», кстати. 16.06, меня зовут Юрий Будкин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, звоните в прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
Движение.
По понедельничному мало пробок на московских дорогах, но вечер обещает быть сложным. 2 балла прямо сейчас, 2 балла обещают на 5 вечера, но вот на 6 и 7 вечера, по прогнозам, возможно, 4 балла. Не 5, конечно, не 6, но 4 балла тоже много для понедельника. Кажется, прямо сейчас красное есть на третьем транспортном кольце, причем это внешнее третье кольцо от Савеловской эстакады в сторону станции метро «Динамо». Пожалуй, в общем, больше-то красного вот так, чтобы много, чтобы заметно, нет. Разве что, может быть, вот об этом сказать. Да, пожалуй, Можайское шоссе на выезд из Москвы сразу после пересечения МКАДа. Там пробка, я думаю, примерно в километр. В целом, еще раз напомню, пока 2 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп заявил о желании купить сектор газа. Как часто в истории покупают территории, в данном случае у кого Трамп будет покупать, если будет сектор газа? И вообще, каковы перспективы подобного рода сделок? Первая тема. Вторая. Газета «Известия» пишет о том, что банки стали массово отклонять заявки на потребительские кредиты. По утверждению газеты, 95 заявок на такие кредиты из 100 не удовлетворяются, то есть отклоняются. Но чем это объяснить? Почему банки, которые, по идее, должны давать денег, теперь их практически не дают? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения. Давайте посмотрим, что на лентах информационных агентств в эти минуты. Конституционный суд не принял жалобу по делу об отстранении от работы после отказа прививаться от ковида. Это прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости. Следственный комитет просит продлить арест обвиняемым в теракте, где погиб глава войска Вооруженных сил Российской Федерации Кириллов. Это вот про химзащиту, если помните. Еще из срочных сообщений, теперь уже на ленте агентства ТАСС в эти минуты, давайте посмотрим. Губернатор Кузбасса устраивает пресс-конференцию, на которой будет рассказывать о подготовке региона к празднованию 80-летия Великой Победы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Дональд Трамп заявил о том, что хочет купить сектор газа. Есть решимость завладеть палестинским анклавом и сделать так, чтобы группировка «Хамас» никогда не возвращалась. Так заявил американский президент. Он добавил, что газу могли бы передать другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они восстанавливали его части, его сектора части. Ранее глава Белого дома отмечал, что Соединенные Штаты собираются взять анклав под контроль, будут отвечать за восстановительные работы, а также, по предположениям Трампа, смогут превратить его в ближневосточную ривьеру для всего мира. Нынешний сектор газа он назвал просто площадкой для сноса и сообщал, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, в том числе в Иорданию и Египет. Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы информационной гибридные войны и доктор политических наук. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот это Дональд Трамп не только газу ведь собирается, насколько я понимаю, покупать, но если уж говорить о покупке новых территорий, как часто в истории территории покупают?
Ну, довольно часто покупают. Ну, не то чтобы в современной истории, а так вообще раньше таких прецедентов было множество. Ну, в частности, Соединенные Штаты ведь неплохо так приросли новыми землями, как раз именно покупая территорию.
Ну, первое, что приходит, да, первое, что приходит на ум, Аляска, конечно.
Аляска, конечно, да, Аляска была продана. Правда, вместе с Аляской они прихватили, продали-то, Российская империя продала Аляску в виде довольно узкой полосы побережья, которая была освоена Вот, а вся центральная часть, где проживали индийские племена, в общем, никогда под юрисдикцией там российско-американской компании не ходила. И в этом отношении Соединенные Штаты присоединили эту территорию уже самостоятельно. И сейчас у них большие, в общем, по этому поводу юридические споры с местным коренным населением. Но вообще говоря, если рассмотреть историю того, как приобретались новые земли, то значительная часть территории Соединенных Штатов, очень значительная часть, была куплена у Франции в разные периоды.
Ну так это все-таки было довольно давно. Можно ли говорить о примерах более приближенных к 21 веку?
Да вот я не припомню ни одного примера, когда, более приближенного к 21 веку, когда территории продавались. Но это не означает, что кто-то не может продать часть территории, а кто-то при этом не может купить. Есть, правда, такие страны, где, в принципе, продажа территории невозможна, потому что в Конституции нет процедуры, позволяющей это сделать. Например, Испания. Там у них единый неделимый суверенитет, который нельзя там поделить на какие-то части. Вот. Но, тем не менее, это вполне возможно, если Трамп...
Но вы говорите, подождите, вы говорите, важно, если кто-то хочет купить, может быть, кто-то хочет продать. Вот в данном случае, если мы говорим про сектор газа, а у кого, собственно, Трамп его будет покупать?
Хороший вопрос. Вообще, зачем ему вообще покупать сектор газа? Для чего? И это такое я бы назвал бы это полубезумным предложением. Если бы мы не относились с уважением к главе зарубежного государства и не предполагали, что у Трампа все-таки какой-то рационализированный в его мышлении есть. Вот. А так вообще даже идея купить Аляску выглядит более рационально, чем сектор газа.
Ну, когда Трамп говорит о том, что сектор газа можно превратить в ближневосточную ривьеру, это вообще не похоже на реальность?
Ну, если лишить сектор газа всех жителей, которые там проживают, вот, и потом застроить его заново, то можно превратить на некоторое время ближневосточную ривьеру. Но Трамп, разумеется, лукавит, потому что ривьеру ривьерой делает не застройщик и не ландшафтный дизайнер, вот, а делает отсутствие конфликтов, которые приводят к столкновениям между различными этносами, конфессиями, ну и прочими, те, кто проживает на этих территориях. Вот. А здесь проблема на проблеме.
Когда говорит Трамп, что жителям Газы стоит навсегда уйти в другие страны, он даже называет конкретные страны, Иорданию, Египет. Разговоры на эту тему были? Это вообще возможно?
Но вряд ли это возможно. Значит, разговоры были с Египтом, насколько я знаю. Египет категорически отказался следовать таким пожеланиям Соединенных Штатов Америки. Но вообще желание Трампа куда-нибудь сбагрить население сектора газа, да, оно известно. Куда-нибудь его переселить. Куда-нибудь, в какую-нибудь страну, которая примет. Вот. И вот крайне пытались сделать в этом Египет, американцы. Но и Египет категорически отказался. Куда они будут переселять это население? Ну, видимо, в Гренландию, которую для этого и собираются купить.
Хорошо. Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова и руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук. Пусть уж лучше всю Антарктиду купят, пингвинов переселят во Флориду. Правда, опять непонятно, кому платить. Это Николай 445, который, кстати, напомнил, что в свое время и русские кое-чего покупали. 10 сентября 1721 года подписанием Ништадтского мира завершилась Северная русско-шведская война, по итогам которой, как принято говорить, Петр I фактически купил Лифляндию и Эстландию, современные Латвию и Эстонию у швейцарского, точнее, у шведского королевства. 7373948, телефон прямого эфира. Там на шельфе около газа месторождение Левиафан с газом. Не будет же он ривьеру строить, как в старые времена, за бусы купят просто полезные ископаемые. Уверен Григорий, 859-й, который до сих пор не понимает все-таки, у кого практически покупать газу Трамп при этом будет. Зачем кому-то платить при покупке территории? Не понимает 800 92-й. С его точки зрения, за Аляску Россия ни копейки не получила. Ну, в том смысле, что вот американцы за Аляску нам не платили. Это так, 892-му, кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Вы в эфире.
Меня зовут Александр. Я не вижу в этом ничего такого безумного. Мне кажется, что можно, в принципе, договориться, ну, ведь кто-то представляет власть палестинцев. Этот конфликт, который там, он уже очень много лет течет, и неизвестно, когда может закончиться. Он только может закончиться какими-то кардинальными мерами. Вот, заплатить, потом на эти деньги пускай, грубо говоря, сколько там палестинцев, ну, не знаю, 1,2 миллиона, наверное, ну, так, условно говоря. Ну, а семей еще меньше. Пускай понастроят домов где-нибудь на необжитой территории, там, ну, всем выгодно будет.
А подождите, а есть такие необжитые территории, никому не принадлежащие?
Ну, их полно, на самом деле. Посмотрите, пол Африки такой.
А в Африке есть земля, которая никому не принадлежит?
Нет, почему? Она принадлежит, но договориться с правительством.
Ну, а откуда у вас берется уверенность в том, что эти правительства захотят что-то подобное?
Ну, это рабочие места, это инвестиции, это строительный бум. Ну что, как, это же приток ну, рабочих рук.
В Африке у них там проблемы как раз с рабочими руками. Договорились. Продажа Аляски стала одной из самых невыгодных сделок в истории России. Это уж если вспоминать о том, что было. Одна из... То есть Аляска досталась Америке почти за бесценок. С этим люди соглашаются, но есть версия. Это только версия, пока не доказанная, что деньги до России так и не дошли. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий говорит, что где-то в арабских СМИ некий арабский деятель уже предложил в ответ переселить Израиль в Калифорнию или в Гренландию. А Анатолий, 235-й, пишет, что в 18 веке так называемая продажа территорий была всего лишь формой легитимации территорий, которые завоеваны были в результате военных действий. То есть это не продажа в чистом виде, даже когда мы вспоминали историю про Петра. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в принципе, это совершенно бредовая идея — купить Газу, переселить палестинцев, там 2 миллиона, даже, может быть, больше.
Ну, вам кто только что... Подождите, ну, только что пытался слушатель объяснить. Это новые рабочие руки, какая-нибудь африканская страна их легко возьмет.
Нет, никто никого легко не возьмет, это невозможно. И все страны Ближнего Востока, кроме Израиля, против. Но в реальности это просто полный бред. Никакая страна никого не возьмет. Египет, Иордания, все отказались. Все отказываются, Саудия отказывается брать палестинцев. Это, ну, реально, это какая-то бредовая сказочка. Никто никого никуда не переселит и брать не будет. И как это купить Газу? Ну, это немножко такая фантастическая у Трампа, опять же, виральная фантастическая идея. А восстанавливать, ну, кто? Саудия могла бы вложить деньги и восстанавливать. Где-то Египет, может быть, помог. Другие богатые заливники могли бы вложить деньги в сектор Газа. Но население никто никуда не сможет убрать физически. Но это просто, ну, это нереально.
Это нереально. По поводу того, сколько Америка планировала или заплатила Российской Федерации за Аляску, есть цифра 7,2 миллиона долларов. Когда попытались перевести это на нынешние деньги, это примерно 16 миллиардов долларов. Во всяком случае, по ценам на 2016 год именно эту цифру называют. Но еще раз напомню, существуют так называемые версии, согласно которым и эти деньги до России все-таки не дошли. Версии как версии, не как доказанные варианты. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, давай.
Прошу коротко.
Да, спасибо за эфир. Кажется, тоже абсолютно бредовой идеей, поскольку, ну, никто не позволит из саудитов там и так далее Трампу что-либо продать. Если самоходный дедушка Байден хотя бы, ну, как бы, какими-то инициативами особо не отличался, за него там все принимали, то вот опасность Трампа, он вроде бы не самоходный, нормально там принимает решения, но какие? Вот это большой вопрос.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Что Иордания вообще с палестинцами на ножах, пишет 34-й. 724-й, почему нет? Союзные республики выдавили же русское население, и ничего? То есть, с вашей точки зрения, в союзных республиках русского населения не осталось. Ну, это же такая небесспорная история. Давайте все-таки версии не будем выдвигать в качестве абсолютных фактов. У Египта денег кот наплакал, пишет Виталий, 618-й. Мне в Каире люди жаловались, что бедно живут, почти нищие, зато их президент строит столицу. А вы еще хотите, чтобы они Газу строили?
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Еще раз напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И звонить можно по номеру 7373948. Сейчас про деньги будем говорить, но прежде срочное сообщение, которое только что появилось на ленте агентства ТАСС. Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила в своем телеграм-канале, что сегодня суд удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Дети, написала она, остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади. А теперь следующая тема для обсуждения. «Известия» пишут о том, что банки резко ограничили количество выданных в Российской Федерации потребительских кредитов. Из 95 заявок на потребкредиты, из 100 заявок, 95 отклоняются банками. Это рекордный минимум. Еще год назад суду выдавали практически по каждому четвертому запросу. А тогда отклоняли, как вы понимаете, 75 из 100. ВТБ ответили, что уровень одобрения потребительских кредитов в два раза сократился или более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Получается, что банки, которые, ну, они же банки, они же должны как-то давать деньги в рост и так далее, эти деньги в рост не дают. Во всяком случае, в виде потребительских кредитов. В чем причина? Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чем объяснить, что банки так массово отклоняют заявки на потребкредиты?
Ну, смотрите, банк, он должен зарабатывать деньги. Сейчас мы с вами видим, что из-за инфляции ставки по депозитам, они выросли. Они находятся там в среднем, грубо говоря, там 17-20 с небольшим процентом. И, соответственно, для того, чтобы эти деньги отбить, то есть то, что платится вкладчикам, банки должны заработать больше. А больше это есть разные варианты, в том числе, допустим, и по кредитам. И сейчас вот если вы посмотрите, ставка по кредитам, она там колеблется, грубо говоря, там от 30 до 40 с небольшим процентов. Но проблема в чем заключается? А если кто-то берет кредит по ставке 40%, то какова вероятность того, что он этот кредит вернет? То есть у вас доходность, ваши доходы, грубо говоря, при прочих равных условиях должны вырасти на 40%. Вырастут они, скорее всего, наверное, нет. И ровно по этой причине банки сокращают объем потреб кредитования и сокращают за счет того, что не только они поднимают ставку, но и плюс к этому еще более тщательно анализируют заявки.
А потребительские кредиты – это кредиты, которые тяжелее всего возвращают?
Ну, как правило, они, понимаете, идут без залогов. То есть вот я там шел по торговому центру, мне что-то понравилось, я пошел оформлять кредит, а мне говорят, знаете, что мы на вас сейчас оформлять не будем, потому что вот непонятно, с чего вы, собственно говоря, будете этот кредит возвращать. А другое дело, когда есть залог, то есть вы что-то можете предоставить банку в залог, и банк спокоен в каком плане? Потому что если кредит не будет возвращен, банк может этот залог реализовать.
С вашей точки зрения, ну, как кажется, во всяком случае, это люди по высокой ставке не должны заявлять себя в качестве будущих получателей кредитов, а не банки отсеивать этих людей. А почему тогда получается, что люди плохо себя контролируют?
Ну, по этой ситуации, на самом деле, разные бывают. А кто-то себя плохо контролирует. А у кого-то есть альтернатива идти либо в банк, либо идти в какой-нибудь там МФО, где ставка будет не 1%, не 30%, а где ставка будет там 365% годовых, то есть по проценту в день. Вот, поэтому, понимаете, ну, есть разные механизмы защиты, но в том числе один из механизмов защиты у банка всегда это, как правило, это анализ кредитных заявок. А те времена, когда, в общем-то, можно было кредит получать через банкоматы, просто ее в паспорт, сейчас, к счастью, скорее всего, они пока, по крайней мере, прошли.
Но обычно говорят, что те, кто хорошо выплачивает, возвращает кредиты, и ставка так устроена специально банком, они во многом возвращают из-за тех, кто не возвращает кредиты. Теперь при высоких ставках это не работает?
Нет, это работает, но тогда у вас ставка должна быть не 40%, понимаете, а должна быть, там быть, грубо говоря, 80%. Вот, 80, я думаю, что и те, которые хорошо возвращали, тоже вернуть не смогут.
Понял, спасибо. Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики. 7373948. 800, а у нас люди обычно, они ведь между строк читают и прекрасно понимают. Вот 803-й. Это не банки отклоняют, это люди не берут. Да нет, это банки отклоняют. Это как раз вытекает из сегодняшних сообщений. Представители банковских структур говорят, что в этом году спрос на кредиты на фоне высоких ставок оказался всего лишь на 30% ниже, чем годом ранее. На 30% меньше тех, кто предлагает себя в качестве будущего получателя кредита. А вот 95 заявок из 100 при этом отклоняются банками. Это все печально, пишет 724-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны, видимо, люди, которые попытались взять кредит. Ну, для того, чтобы объяснили, зачем при таких высоких ставках брать кредиты. Неужели действительно вот так вот идешь в 25-м году, в феврале, по магазину, и что-то понравилось, и ты, зная, насколько высоки эти процентные ставки банковских займов, ты все равно говоришь, нет, я так хочу, что готов переплатить настолько. Хорошие клиенты перестали брать, объясняет ситуацию Олег 362-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, вот удивительно это слушать. У меня приятелю на днях один из основных банков одобрил заочно кредит на 500 000. При этом у него уже есть 2 кредита, там штук 5 кредитных карт, и он еще обычный пенсионер. Ну, правда, он такой человек, он за 5 лет ни одного платежа не сорвал. Но вообще вот это то, что кому-то отказывают, мне удивительно слушать.
Ну, видите, не кому-то отказывают, практически всем отказывают. А мне тоже тут какое-то сообщение из банка приходило, но я не расцениваю эти предложения как практически реализованные. Все-таки предложение, которое приходит от банка, и реальное предложение банка, когда и если ты скажешь, я по этому предложению пойду, как мне кажется, несколько различаются. Пытался взять кредит, не дали. Со скандалом 200 тысяч рублей, пишет 567-й, 123-й. А что сегодня с микрозаймами? Их тоже не дают по 30-40%. А их когда-то давали по 30-40%? 123-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну вот, можно сказать, у меня с 2005 года идеальная кредитная история, потому что постоянно беру кредиты, да, я всегда их отдаю. Но вот сейчас, планируя, грубо говоря, поменять машину, мне нужно 1,2 миллиона. Я понимаю, что я буду отдавать в месяц порядка 60 тысяч, там, плюс-минус, если еще не подниму. Соответственно, риски уже мои, они достаточно высоки по неотдаче или, может быть, по задержке. Я даже не знаю, что делать. Скорее всего, я не пойду уже брать кредит, а буду другой инструмент использовать как займ у товарищей, близких, родных. Вот. Наверное, такое у меня.
А с вашей, подождите, а у вас у товарищей и близких родных сплошь миллионы лежат где-нибудь под подушкой?
Вы знаете, на самом деле, у меня друг покупал автомобиль сейчас, да, не так давно, в сентябре прошлого года. И тоже был шанс пойти закредитоваться, но, в принципе, он нашел сумму, да, около 2 миллионов ему не хватало там. И все нормально у него получилось, и, в принципе, он, ну, в рассрочку куда дает, то есть...
Такие деньги можно теперь и без банков найти. Хорошо, Сергей 189-й, мне регулярно предлагают взять еще один кредит, но мне хватает одного вынужденного прошлогоднего под 33%. Андрей 636-й, я на протяжении 15 лет брал кредиты, исправно выплачивал, сейчас ни за что не возьму кредит, если только случится вот прям вот что-то совсем сверхъестественное и непредвиденное. Ну и Григорий 859-й, у меня в приложении банка уже висит одобрено, 1 000 000, остается только на кнопку нажать. Вот мне всегда кажется, что если на кнопку нажать, там уже будет не просто 1 000 000, а с какими-то дополнительными условиями. Это мое предположение. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 февраля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или Телеграм, вы звоните нам без предварительной модерации в прямой эфир в студию, либо просто смотрите и слушаете то, что происходит в студии «Радио Говорит Москва» в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
По понедельникам обычно достаточно немного. Пробок на московских дорогах сегодня тоже 2 балла. Прямо сейчас 2 балла нам обещают в 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок. По-прежнему главная проблема – это внешнее третье кольцо от Савеловского вокзала до Беговой. Судя по всему, какое-то дорожно-транспортное происшествие, такая нестандартная пробка. Обычно навстречу от Беговой в сторону Савеловской эстакады машины стоят. Сегодня там нет проблем особых, а вот навстречу уже серьезная пробка прямо от Савеловской эстакады начинается и до поворота на Хорошовское шоссе. Еще обращаем внимание на то, что формируется пробка навстречу, но она пока у проспекта Мира, внутреннее третье кольцо. У проспекта Мира еще начала формироваться та пробка, которую мы наблюдаем буквально ежедневно. Соответственно, перед Ленинградским шоссе внутренний МКАД замедляется, и на данный момент, насколько я понимаю, это уже пробка примерно километров 4.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россиянам рассказали об изменении порядка оплаты за отопление. Новостей о том, что с 1 марта начисления будут по поводу оплаты за отопление осуществляться только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры, таких новостей довольно много. Но там, если пытаться разобраться в деталях, не до конца понятно. Так изменится все-таки что-то у тех, кто платит в течение всего года? Или, может быть, и не изменится? Первая тема, вторая. Правительство собирается изменить десятки законов для борьбы с кибермошенниками. Говорят о десятках законов, но далее, как пример, приводят главное, что, скорее всего, придется так или иначе отказываться от иностранных мессенджеров для общения между организациями и физическими лицами. Но этого достаточно. Почему, как самое главное, подается именно такой запрет на использование иностранных мессенджеров. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения. Следствие требует заочного ареста для объявленного в розыск бизнесмена Михаила Песиса, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Еще вооруженные силы Ирана готовы ответить на любую угрозу, говорит глава генштаба о возможности американского удара. Еще смотрим на ленту агентства РИА Новости. Заявление Гатилова. Россия готова содействовать преодолению гуманитарного кризиса в Сирии. Геннадий Гатилов, постпред России при ООН в Женеве.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. По поводу оптимизма. Смотрите, 123-й пишет. Подождите брать дорогущие кредиты на новые машины. Скоро Китай нас завалит дешевыми автомобилями, потому что девать их из-за американских пошлин ему будет больше некуда. Нам уже что-то говорили про дешевые китайские автомобили, но пока они становятся все дороже. Не знаю, может быть, нет смысла ждать. А кто знает, может быть, 123-й прав. Размазывать на весь год невыгодно отопителям. Им деньги лучше сразу по факту, пишет 859-й, который говорит, у меня уже 10 лет так, а раньше размазывали отопление на весь год. Появились сообщения, с 1 марта начисления будут за отопление. Будут осуществляться только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры. Вера Москвина, член экспертного совета при Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Вера Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот почитал эти новости насчет 1 марта, а там странная какая-то история. Говорят, так будет, но если не действует прежде определенный порядок, когда платили в течение всего года, так меняется или не меняется что-то 1 марта?
Ну, для Москвы нет. Понимаете, мы по 1/12 платим уже много лет, и, в принципе, это всех устраивает. И нам это удобно, собственникам, потому что мы как бы не замечаем этих, у нас нет этих финансовых скачков зимних, высоких. Вот. И я думаю, что ресурсоснабжающая организация, это удобно, она уже понимает, да всем участникам рынка это удобно, никто никогда не возражал. Вот, поэтому, в принципе, Москва, наверное, все-таки останется при своих ранее разработанных документах по этому вопросу. Вот, а вот регионы, они на самом деле, да, значит, только в зимнее время по факту оплачивали эти платежки. Но это была вот достаточно такая нагрузка, всегда стресс, понимаете? Вот летом одно, да, а зимой ПЕМС и совсем другое.
А вот это вот, это ведь важно понять, вот это вот ПЕМС, как вы говорите. Насколько, да. Насколько серьезно вырастает оплата зимой и, соответственно, падает летом?
Ну, понимаете, если это Сочи, это одна ставка, это одни деньги. А если это, допустим, Ханты-Мансийск, это совсем другие. Понимаете, при температуре минус 50 на улице, как вы думаете, как должна вообще котельная расстараться?
Угу. Теперь еще все-таки уточнение. Вы говорите, в Москве это точно не изменится, но вот в новостях со ссылкой на депутатов Государственной Думы говорят о введении запрета на переход регионов на форму оплаты с тем, когда платеж разбивается равномерно на весь год. То есть в дальнейшем по-новому только, соответственно, зима-лето.
Ну, вы знаете что, по-моему, что-то тут напутано. Во-первых, без согласования с регионами этого делать нельзя. Каждый регион живет на особицу. У каждого свои там географические, экономические там и погодные условия. И каждый регион должен сам определяться, как ему удобнее платить. Вот. И потом, как бы я бы вообще вот такие вещи, да, ну, в общем, в командно-приказном порядке отменила. Потому что, ну...
Ну, разве единообразие в данном случае не главная история?
Нет, ну что, если бы у нас по многим вопросам ввели единообразие в России, то я думаю, что многие бы плакали. Нельзя всех под одну гребенку. И в это прокрустово ложе класть всех никому не советую. Каждый должен регион определиться сам, что ему удобнее.
Ну вот смотрите, учитывая погоду в Москве зимой 2024-2025 года, вот если бы, к примеру, мы платили зимой за фактическое отопление, то мы бы, наверное, уже поняли, что в этот раз платить приходится меньше. Мы это поймем теперь, когда у нас плата за отопление размазана на все 12 месяцев.
Конечно, что вы беспокоитесь? Никогда в жизни, вы знаете, вот мы на самом деле не получаем ни заявок на перетопы. Не получаем по Москве. Потому что во многих домах уже установлены счетчики погодного регулирования, да, датчики погодного регулирования. У других элеваторы в подвале стоят. Вот. И потом, ну, значит, вот наш МАЭК не продает нам, сколько ему нужно. Он продает ровно столько, сколько нужно по погоде. Поэтому, в принципе, у нас все замечательно пока. Значит, были бы перетопы, наверное, мы бы требовали перерасчетов. Вот, ну, пока все идет, пока, в общем, достаточно хорошо.
Спасибо. Вера Москвина, член экспертного совета при Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В Москве изменений не ждем. Согласно тому, что нам только что Вера Москвина рассказала. А лучше на самом деле не так, как в Москве. Вот Елена говорит в Химках. Хорошо, что летом мы платим намного меньше. И все прозрачно. Есть расчет в гектокалориях. Или в гигакалориях. По-моему, в гигакалориях. Ну ладно. Елена пишет в гектокалориях в зависимости от площади квартиры. А вы, говорит, москвичи, платите в белый свет, как в копеечку, непонятно за сколько. 567-й. Жилищник ни на копейку не снизил платеж. А как вы определяете, что жилищник ни на копейку платеж, что не снизил 567-й. Там, в общем, достаточно точно все в то ли гига, то ли гектокалориях описано в этой самой платежке. Григорий рассказывает, как это у него в Питере, где зимой платят за отопление, летом не платят. У меня, говорит, 2500 в плюс зимой разница. Но бывает, топить начинают в середине сентября, а выключают батареи в мае. Валерий говорит, в каждую квартиру надо ставить счетчик тепла и регулятор. Одни любят теплее, другим нужно прохладнее, и оплата должна быть соответственно. Ну так поставьте. Или так нельзя? Когда чиновник говорит таким бодреньким голосом, это означает, что сказанное лукавство. Вера Москвина, насколько я понимаю, не чиновник. Продают по погоде, но тарифы за тепло все растут и растут. Нет, секундочку. Тарифы растут, потому что инфляция. А продает по погоде, это значит про реальные цифры. Слово «перетоп» какое поэтичное понравилось Макару 565-му. Принимаюсь, говорит, за написание весенней поэтической драмы. Евгений 244-й жалуется на другое. После капремонта в квартире плюс 19, а хотелось бы потеплее. В Подольске зимой квартплата в два раза больше, рассказывает 480-й. 80-й. То есть там, видимо, в Подольске тоже платят зимой за отопление, летом за отопление не платят. В Москве, напомню, размазывают на все 12 месяцев. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, мы как раз, я в Подмосковье живу, и мы платим за отопление зимой, а летом не платим. Я, в принципе, считаю это правильно. Единственное, еще бы хотелось, чтобы мы платили за реально потребленное тепло, а не по домовому счетчику. То есть вот это было бы вообще хорошо бы.
Ну, вы же понимаете, что поставить себе счетчик, это будет довольно дорого.
Я готов поставить себе счетчик за свои деньги. Но вот как-то вот там они мне говорят, что надо, чтобы 50% в доме таких было.
А ну, так нет, живу. Ну, а вы хотя бы приценивались?
Ну, получается, где-то от 5 до 7 тысяч на одну батарею. Я готов.
На одну батарею. Поняли. Ну, да. Цена вопроса более-менее понятна. 7373948. Телефон прямого эфира. А почему, Елена говорит, представитель жилищника пусть придет в передачу и разъяснит, как рассчитывают тарифы за содержание помещения и утилизацию ТКО. В январе у нас в Басманном районе подняли на 35%. А вы полагаете, что представители жилищника сами устанавливают тарифы за содержание помещения и утилизацию ТКО? Ну хорошо. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
Меня зовут Сергей, в частности, из Химок. А счетчик калории. Разница не на батарею, а на всю квартиру, на ввод. И разница считается вход и выход. Но счетчик стоит 5000 рублей. Здесь есть семья в квартире.
Угу. То есть, подождите, секунду, это важно. Тут у нас говорят, что люди не могут установить счетчики. Где-то все-таки в Подмосковье бывают счетчики на тепло.
В новых домах от 2014 года производства у них уже стоят трассы с тепловыми счетчиками по гигакалориям, общедомовой, поквартирные, они все раздельные.
А подождите, а как тогда, секундочку, а если сумма общеквартирных счетчиков не совпадает с общедомовым, вы разницу доплачиваете?
Нет, мы же платим не только за свою квартиру, но и за общее имущество дома, подъезды, включая обогревы, все, а там тоже есть счетчики.
Понятно, и спасибо. В Звенигороде летом вообще не платим, зимой в морозы до 3-4 тысяч в месяц, Сергей 189-й, а Юрий из Питера пишет 999-й. У нас у всех стоят счетчики на батареях, но деньги платим даже при выключенных батареях на ноль. Что тоже только что объяснил слушатель, вы платите просто за то тепло, которое уходит на общее помещение. У нас по-разному отопление проходит, у меня 4 стояка отопления, рассказывает Григорий 859-й. Елена говорит, даже если поставить счетчик на тепло в квартире, их показания не будут учитывать, не ставьте. Нет, ну, понятно, что прежде чем ставить себе счетчик на тепло, это надо согласовать с теми, кто будет учитывать. Вот видите, мы уже как минимум несколько примеров того, как локальные квартирные счетчики за тепло учитывают, и это работает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Пакет поправок в ближайшее время рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности. Это пакет поправок десятков законов для того, чтобы бороться с кибермошенниками. Высокий статус. Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко рассказывает, что, цитата, детально проанализировали наиболее распространенные схемы злоумышленников, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, оформление кредитов на чужие паспорта. И на основе этих данных разработали меры для граждан от таких угроз. Вице-премьер подчеркивает, РБК об этом пишет, а дальше, и это не только у РБК, в качестве главного примера того, что изменится, когда и если будет работать этот законопроект, точнее, десятки законов для борьбы с кибермошенниками, говорят о том, что речь идет о запрете зарубежных сервисов для служебной переписки, общения с клиентами или пользователями, для сотрудников госорганов, банков, операторов связи, агрегаторов товаров и услуг. Говорят даже, что, например, продавцы и покупатели на интернет-площадках не смогут общаться никак, кроме как через отечественный мессенджер с авторизацией через госуслуги. Получается, что это и есть главная проблема, которая так или иначе ставит нас перед кибермошенниками. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Чего вы ждете от изменения, цитата, десятков законов для борьбы с кибермошенниками? Станет проще?
Вы знаете, законы у нас меняются постоянно, мошенники к ним адаптируются. Я надеюсь, что комплексный подход к проблеме снизит накал борьбы. Он уже снижается, потому что система антифрод работает с конца 2022 года. Но если говорить о необходимости этих законов, да, она есть. Некоторые законы полезны, некоторые выглядят как убегающий поезд, который может вскочить, не успеем. Но в целом движение в правильном направлении.
Когда говорят, что чуть ли не главное во всем этом пакете законов, это запрет использования зарубежных мессенджеров. От них так много зла?
Вы знаете, там не так много зла, просто у нас эта мера как раз-таки она бессмысленная по простой причине. Сегодня информационная безопасность есть на многих предприятиях и во многих компаниях, но сами люди ее не соблюдают. Если вы отправляете служебные документы, в том числе с пометкой для служебного пользования через общедоступный мессенджер или почтовые сервисы, то вы сами создаете угрозу безопасности. То, что мы принимаем закон с запретами, эти запреты уже существуют. Еще один закон не поменяет то, как люди пользуются мессенджерами, просто потому что им это удобно.
Подождите, но когда говорят, к примеру, об общении продавца и покупателя на крупной интернет-площадке, зачем здесь мессенджер, который будет с авторизацией через госуслуги, или это тоже важно?
Вы знаете, мне кажется, это важно для борьбы с мошенниками по одной простой причине. Надо знать, с кем вы общаетесь. Очень часто на крупных площадках мошенники выводят людей из поля, где сама площадка защищает их от мошенничества, и говорят, давайте пообщаемся в условном WhatsApp, Telegram, мы вам дадим скидку и так далее. Дальше человека обманывают. А государство пытается сделать прозрачным этот рынок для того, чтобы мы видели, кто, собственно говоря, общается, кто этот человек и так далее.
Хорошо, если нет, то как вы понимаете, а что еще будет меняться в рамках вот этого вот такого масштабного изменения законов для борьбы с кибермошенничеством?
Ну, на сегодняшний день мы пытаемся повысить прозрачность, пытаемся понять, кто тот человек, которого мы видим как некий ник в сети, как некий номер телефона. Ну и второе, государство будет всеми мерами обрубать внешние каналы связи для маркетплейсов, магазинов и так далее. То есть, по сути, люди, которые находятся физически вне страны, будут получать все меньше и меньше возможностей притворяться, что они находятся в России.
Так, с вашей точки зрения, это действительно поможет?
Это снизит накал. Ну, то есть, сегодня мы пытаемся... Мы никогда не победим на 100% мошенничество, но порядки этих вот схем мы можем снизить достаточно значительно, что мы уже доказали и показали. То есть ущерб от мошенничества, он падает. Пока он остается огромным. Но сами люди, которые занимаются мошенничествами, скажем так, им приходится прикладывать огромные усилия и тратить намного больше денег, чтобы продолжать этим заниматься.
Насколько правы наши слушатели, которые пишут, ну вот, например, 402-й, опять государство нянька, ну, в том смысле, что ответственность у самих граждан по поводу их собственных действий по отношению к мошенникам тоже быть должна.
Я абсолютно согласен, цифровую гигиену никто не отменял, но и есть достаточно большая инфантильность наших сограждан, не всех, но многих, кто в погоне, скажем так, за дешевизной какого-то предложения, закрывает глаза на то, что с высокой вероятностью это мошенники, требует от банка, который блокирует платежи, чтобы платеж прошел, а когда платеж проходит, человек добивается, это не просто звонок в банк, это надо приложить кучу усилий. Платеж уходит мошенникам, потому что это его деньги, он настаивает, что он сам знает, кому платить. В итоге все претензии он обращает к банку, что вы все-таки должны были меня убедить не платить мошенникам.
Еще одно, и это тоже не одно из сообщений наших слушателей, которые приходят в эти минуты. Вот Виталий пишет. Данные текут даже у сотовых операторов, и эта информация регулярно попадает в средства массовой информации, в том смысле, что вот с чем надо на самом деле бороться, если государство хочет бороться с кибермошенничеством.
Ну, сотовых операторов утечек данных массовых давненько не было, но если мы говорим про последние несколько лет, у коммерческих организаций действительно много утечек данных, наших данных. И государство в этом аспекте тоже прикладывает большие усилия. Минцифры предложило вводить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечки, если они тем более повторные. Это отрегулирует отрасль с точки зрения того, что компании начнут вкладывать больше денег в защиту данных просто потому, что их потери, вот те самые оборотные штрафы, могут быть кратно выше.
Но если уж мы говорим об утечках, если мы эту тему поднимаем в нашем разговоре в феврале 2025 года, существует какая-то статистика? Их хотя бы становится меньше реально?
Нет, их становится больше, потому что коммерческие компании, сожалению, прикладывают недостаточные усилия для защиты данных, ломают практически все, до чего могут дотянуться.
Но борьба с этим идет, а эффективность этой борьбы получается чуть ли не отрицательная.
Не совсем так. То есть у нас на уровне государства защита данных организована очень-очень неплохо. Там нет утечки данных. Но если мы спускаемся на уровень коммерческих компаний, которые в условиях кризиса особенно хотят сэкономить деньги, они пытаются не вкладываться в информационную безопасность. И поэтому, собственно, мы видим такое количество утечек сегодня.
Ну и про госуслуги. Кто-то должен был это написать, в данном случае Сергей 424. Если все это привязывается к госуслугам, а госуслуги как будто бы мошенники взломать не могут. Это вот Сергей такой вопрос задает.
Ну, госуслуги не панацея, госуслуги все-таки сервис государственный, он может служить авторизацией, и сегодня авторизация через госуслуги есть на многих маркетплейсах, на многих площадках, платформах, но сами госуслуги не могут гарантировать отсутствие мошенников там в том или ином месте. А мошенники адаптируются, поэтому уповать только на них точно не стоит.
Спасибо, Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. Упоминали мессенджер WhatsApp. WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в Российской Федерации экстремистской и запрещена, деятельность которой на территории страны. Это, кстати, не касается мессенджера. Теперь, в Ростелекоме недавно была утечка данных пользователей. Никто не наказан, пишет 952-й. Хватит уже привязывать ко всему свои любимые госуслуги. Это Сергей 424-й. Опять государство нянька. Это 402-й, тот же Сергей, 424-й, интернет еще не придумали запретить для борьбы с кибермошенниками. Эти предложения ни о чем, несут больше вреда, чем пользы. Ну, Сергей, когда вы пишете эти предложения ни о чем, вы хотя бы упомянуть должны, а какими должны быть эти предложения, которые будут о чем? Ну, разрешить интернет для борьбы с кибермошенниками, разрешить авторизацию где-то еще, так вы укажите тогда где. Ну, чтобы было понятно, о чем, собственно, идет речь. Илья 447-й в рамках этого разговора задает вам, а где-то же обучают, наверное, на мошенников. Ну, вы понимаете, да, что мошенники обычно плохо заканчивают. Ну, есть такая проблема. Предлагаю совсем отказаться от интернета, это Виталий 618-й, чтобы надежнее было. Правда, встанет тогда вопрос, а что взамен? Берёсты и толстые амбарные книги, говорит, прекрасно горят. Ну, значит, хотя бы свет будет и тепло. Может, в магазин за хлебом начать ходить через госуслуги, пишет 114-й. 447-й, Илья. Нет, я не учиться хочу на мошенников, я хочу лавочку прикрыть. Ну, так тогда, понимаете, если вы хотите прикрыть лавочку, тогда зачем же вы у радио спрашиваете, где, собственно, эта лавочка находится? Ну, вы должны найти эту лавочку и прикрыть эту лавочку. Для этого, как я понимаю, надо пойти в правоохранительные органы. Надо запретить кредиты и переводы без личного присутствия, пишет 711-й. Готовы ли мы к тому, чтобы нам запретили переводы без личного присутствия? Ну вот представляете, представьте себе ситуацию. Это ведь, следовательно, ни одной онлайн-покупки. Ведь это же тоже денежный перевод. Без личного присутствия ничего. А кредиты без личного присутствия я еще представляю. Вот с переводами непонятно. А Виталий говорит, ага, госуслуги плюс визит в полицию с тремя поручителями и справка из психоневрологического диспансера. Ну, как-то так это должно работать, действительно, и с личным присутствием, конечно. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Давно вашу радиостанцию не слушал, тут вот случайно включил. Я по профессии адвокат, поэтому...
20 секунд у вас.
Действительно, надо запрещать в первую очередь все без договоров с личной подписью, потому что у нас это на самом деле в Гражданском кодексе есть. И надо просто, чтобы везде люди касаемо кредитов лично расписывались, личное участие. А электронно-цифровая подпись у нас, к сожалению, понятие размыто. Вот ее надо четко сформулировать, что это не через СМС, а что это специально получаемый QR-код или, я не знаю, приложение какое-то.
С этим надо разбираться. Можно добровольно запретить, к примеру, для пожилых, пишет Павел 835-й. Далее новости.